Советское время, рассказы о том, как Ленин находился в тюрьме, как жестокий и беспощадный царский режим отправил Ленина в сибирскую глушь в ссылку, наверное, производили серьезное впечатление на подрастающее поколение. Только почему-то люди, приехавшие в ссылку, описывали Ленина не как изможденного узника, а как человека, поправившегося, порозовевшего, окрепшего. Так что же в реальности происходило с Лениным в ссылке и вообще вот весь в этот период жизни, который рассказывали нам в советское время, как этап, когда он сформировался как профессиональный революционер и борец за дело простого народа.
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередная программа из цикла «Диктаторы» и очередная программа из мини-цикла, посвященного диктатору Владимиру Ленину. Здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин и призываю всех подписываться на канал «Ищем выход». Ну и, конечно же, ставьте лайки этой программе и другим программам цикла, потому что YouTube будет вам предлагать что-то в этом же роде. Вас это, несомненно, заинтересует. Ну, а поскольку он будет это предлагать не только вам, то и нам это тоже очень поможет в продвижении канала. Краткое содержание предыдущих серий, а вернее, пока всего одной. Рекомендую поискать предыдущий выпуск. Мы там говорили о детстве Ленина. И вот сейчас у нас уже вполне состоявшийся молодой человек, уже с университетским дипломом в кармане. Экстерном все экзамены сданы. И, казалось бы, начинай себе юридическую практику. Но тем не менее, что-то в его жизни происходит не так. Преуспевающим адвокатом он не становится, хотя вроде как все необходимое для этого есть.
Да, действительно, Ленину нет еще 25 лет. Он еще даже не Ленин, еще не придумал этот псевдоним, а уже вот в таком молодом возрасте действительно совершает шаги, которые, ну, совершенно очевидно свидетельствуют о том, что он готов бороться за власть, а на вершине этой власти видит себя. Может быть, так непосредственно он не говорит об этом, но все к тому идет. И тут вообще наш нынешний герой, как будущий диктатор, как вот деспот, борющийся за власть, очень не похож на всех тех, о ком мы до того рассказывали, потому что, ну, понятно, карьера военного. Офицер, военный переворот, диктатура. Карьера политика гражданского. Да? Может быть, он легально пришел к власти, может быть, не совсем легально, потом во власть вцепился, с ней не может расстаться, превращается в диктатора. Ну, есть и типа таких людей, которые там прожженным путем, ну, из партизан, например, да, как Фидель Кастро, или с оговорками Мао Цзэдун, или северокорейская диктатура. Но все равно это вооруженный путь, вооруженная борьба, захват власти. А у Ленина нет ничего близко к этому. Он не собирался делать карьеру легального политика. Ну, разумеется, он не собирался становиться военным, ну и уж тем более там где-то формировать и лично возглавлять отряды, чтобы организовывать марш на Санкт-Петербург или на Москву, тоже он не собирался. А тем не менее, вот еще 25 лет нет, а человек уже готовит себя, ну так, ответственно готовит к роли вот вождя. И в его случае вождь это все очень подходит, и все это, в принципе, ну вот сегодня подробнее расскажем, все уже вокруг него и формируется. Здесь важное событие, это 1893 год, когда Ленин, ну как мы рассказывали уже, приехав в Петербург, сдает экзамены экстерном, ну и здесь вот и обосновался на некоторое время, это столица Российской империи, там, понятное дело, кипит жизнь, ну и тоже мы упоминали, что Ленин же сначала работал помощником присяжного поверенного, то есть как юрист, казалось бы, по специальности, недолго, и фактически это была его последняя работа, но потом он еще немножко после ссылки поработал, но потерял интерес. Вот такой вот труд, входить и зарабатывать себе самостоятельно на жизнь, его никогда не интересовало. Это, кстати, тоже его отличает. Мы когда в предыдущем цикле рассказывали о людях, которые могли бы стать потенциально руководителями Советского Союза, там не раз упоминали, что, например, Молотов работал на заводе, Калинин работал на заводе. То есть люди, оставаясь без средств к существованию, могли пойти в какую-нибудь мастерскую, имели какую-то специальность, ну и дальше могли себя обеспечивать. А Ленин не мог, получается, и не собирался. И это тоже все достаточно удивительно. Ну, тоже сразу забегая вперед, ответим на вопрос, на что же он тогда жил. десятилетиями. Он жил на пенсию, которая досталась его матери после смерти отца, и просто на ее сбережения. Ну, может быть, он там не жировал и не шиковал, но, тем не менее, годами вся эта история продолжалась, и, судя по всему, никак Ильича не коровило, как ни странно. Ну, вот сейчас подробнее расскажем, потому что чем же он тогда занимался? Он же очень энергичный, он деятельный. Но вот он начинает публиковаться в Петербурге в том числе. Многие работы, кстати, легально, потому что вот он исследует политэкономию, какие-то закономерности. Не всегда же он там пишет в своих работах, что надо непременно царя погубить и строить диктатуру пролетариата. Нет, там много таких относительно полемических работ, экономических. Ну, потом ему тоже это надоело. Но поначалу он всерьез изучал статистику, пытался вот подогнать ее как-то под определенные догмы марксизма. Все это сложно, запутано, многим не очень понятно, но, тем не менее, в узком кругу вот таких же, как он, публицистов, вот этих вот потенциальных революционеров, ну, каких революционеров, пока что много же достаточно миролюбивых там людей, просто надо что-то менять. В царской России много что организовано, устроено неправильно, но как это сделать, вот давайте это обсуждать. И очень быстро Ленин раскрывается как такой вот своеобразный человек во всех этих дискуссиях, они ему не нравятся. Любая полемика, любая дискуссия, любая попытка в чем-то Ленина уличить, в том, что есть противоречие, в том, что это не так, например, или с чего вы это взяли, что так будет. И он очень быстро переходит на личности, может обзываться такой очень грубый. И это все вот такой реальный деспот, но где бы это ни оказалось. Вот на сегодняшний день, то, что мы говорим, там, да, середина 1890-х годов, это пока просто вот группа людей, энтузиастов, которые пишут статьи, которые сами друг другу и читают. И уже здесь вот, ну, какая-то удивительная нетерпимость. При всем при том, Ленин же не очень симпатичный, не очень обаятельный. Вот в таком, в традиционном понимании вообще никакой харизмы нет. Ярко выраженный дефект речи, злой и нетерпимый. А тем не менее, мы же его знаем как вот такого могущественного вождя, который вокруг себя людей исплотил. И тут тоже специфическая история, потому что друзей, как мы уже говорили, нет. Соратников в таком, может быть, традиционном понимании, которых объединяет идея, ну, с трудом, но были же и другие марксисты. Поэтому вот и получается, что Ленин начинает формировать под себя либо тех людей, которые ему подчиняются, слушаются целиком, разделяют его убеждения, а еще которые вот готовы видеть в нем вот такого вождя, но всегда найдутся люди, которым вот кто-то говорит: «Я знаю, как надо, пошли со мной, я проведу верной дорогой». Ну, кто-то будет колебаться, сомневаться, а кто-то готов к роли вот быть сопровождающим, лишь бы не принимать на себя смелости. Вообще история даже немножко необычная, потому что среди вот марксистов еще той эпохи все равно хватало людей, которые могли говорить: «На мой взгляд», «По-моему», «Мне кажется», а все это для Ленина исключалось. Даже когда он менял свою точку зрения, сразу вот уверенно и безапелляционно. Ну и вот на каком-то этапе все это, конечно, стало здорово срабатывать. Тут еще даже вот этот дефект речи, можно даже оговориться, который мы вот по фильмам в основном знаем, все-таки он хоть и был ярко выраженный, но не до такой степени вот карикатурный, как впоследствии вот это вот «товагищи», как в анекдоты пришло. Тут злодейскую роль сыграл впоследствии Сталин, который контролировал все советские фильмы уже после смерти Ленина, и там прямо эволюция. Ну, потом будем рассказывать про культ Ленина. Если в фильмах после сразу смерти Ленина, там, конец 20-х, ну, больше даже начало 30-х годов, там он еще более-менее самостоятельная фигура, то потом уже с конца 30-х он такой только суетится вокруг Сталина, такой картавый неудачник, поменьше ростом, и вот только к вождю все. Ну, какие там к вождю уже, как к Сталину, конечно. Ну, Иосиф Виссарионович, не пора ли начинать восстание? Ну, такой вот. И потом это все закрепило в сознании многих людей, особенно вот с этой картавостью, которая, еще раз повторюсь, все-таки не такая была уж ужасная, по сохранившимся аудиовыступлениям все это можно судить. Но, тем не менее, тут вот Сталин посодействовал всему этому недоразумению. И здесь вот тоже по воспоминаниям современников, от чего можно было бы впервые отшатнуться, испугаться, насторожиться. Ну, конечно, никто не знал, чем все это закончится. А тем не менее, это тоже мы подробнее рассказывали в цикле о Романовых, потому что у власти Александр III, Россия на подъеме, исключительно высокие темпы роста ВВП и вообще уровня жизни, вопреки всему, как ни странно. Но, тем не менее, это вот сработал там отложенный эффект отмены крепостного права, и все-таки какие-то экономические свободы присутствуют, и вдруг случается жуткий страшный голод 1890-91 годов в Поволжье. Да, ну, что охотно, конечно же, потом припоминали царизму большевики, потому что беспомощно оказалась власть на том этапе. Люди реально умирают с голода. В одних частях империи хлеб есть, а логистика не срабатывает. Спасают ситуацию, как могут энтузиасты. И реакция Ленина. Не надо кормить голодающих лишний раз. Потому что ведь почему голод, ну, кроме неурожайных лет, почему вообще такое страшное бедствие? Из-за того, что власть не справляется. Так зачем мы будем выручать эту власть, помогать как-то? Пусть вот, да, крестьяне видят весь этот ужас, да, кто-то из них умрет, но зато другие поймут, что с этой властью невозможно иметь дело. А еще ведь многие крестьяне уйдут в города, где худо-бедно с логистикой получше, станут пролетариями, а именно этого нам и нужно. Ну, то есть вот эта вся история ленинского лозунга «чем хуже, тем лучше», вот уже тогда совершенно у молодого вождя, ну, там его защитники говорят, что не до такой степени он был, вот не таким уж изувером, но да, действительно считал, ну, если уж кто-то там из благотворительности помогает крестьянам, чтобы они с голода не умерли, то, во-первых, хорошо бы это идеологически как-то сопровождать. Ну, не сам Ленин, конечно же, в этом участвовал, а главное дело, конечно, совершенно отдельно от властей и от всяких чиновников, ну, конечно, да, безусловно, дистанцироваться. Но, опять-таки, для любого гуманиста это какой-то ужас, какая тебе разница? Вот люди умирают с голода, надо им помогать, даже если как-то приходится кооперироваться с царской властью, но тут же ты спасаешь этих, а детей ни в чем не повинных. А у Ленина вот свои стратегические какие-то интересы. Главное, что не так все это линейно действует, как Ленину бы хотелось. Но, тем не менее, вот отношения, вот если он с кем-то это обсуждал, а потом кто-то с ужасом в воспоминаниях об этом пишет, кто-то, может, отшатнулся, но нет, судя по всему, не отшатнулись люди.
Я напомню, во-первых, в этом месте о том, что уже с этой программы вы, наши уважаемые зрители и слушатели, можете писать в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы затронули. И таким образом мы, с одной стороны, будем чуть-чуть свой рассказ дальнейший корректировать, а с другой стороны, в конце, по уже сложившейся традиции, сделаем отдельную передачу, посвященную ответам на вопросы или разбору самых ярких возражений, самых ярких реплик, которые вы будете оставлять. Так что пишите, пожалуйста, в комментариях к этой программе, что вам не хватает, чтобы вы хотели услышать о Ленине, и все те вопросы, которые у вас возникают по ходу повествования. Мы на них отреагируем. Кстати, можете посмотреть, как это было с Наполеоном. Вот здесь мы планируем примерно то же самое. Прошлый цикл был о Наполеоне. Поищите эти программы, они интересны. Ну и самое время напомнить вам о том, что все эти программы и наши будущие программы выходят исключительно благодаря тому, что вы помогаете нашему каналу существовать. Других источников финансирования, кроме вас, у нас нет, поэтому мы вам благодарны за каждый перевод, который вы делаете. Все это идет на развитие и продвижение нашего канала, на то, чтобы вы видели все новые и новые программы. Поэтому, пожалуйста, используйте QR-коды, которые вы видите, и если вам не подходит этот способ, то в описании программы есть другие. Заходите туда, пожалуйста, и делайте донаты, и принимайте наши благодарности за каждый донат, который вы делаете. Огромное вам спасибо, и продолжаем.
«1895 год, и 25-летний Владимир Ульянов отправляется за границу, в Швейцарию, в первую очередь. Тоже это все никто, конечно же, не скрывал. В детских учебниках в моих так и было написано, потому что ему же надо было повидаться с Плехановым, познакомиться с другими лидерами революционных движений в Западной Европе. Но какие-то очевидные вопросы, а на какие средства, например, Ленина вот туда ездил жить, гостиницы, даже если ты аскет, но это безусловный расход, билет надо покупать. Но здесь, опять-таки, то, что очень не любили упоминать советские власти, ну, на деньги матери, конечно же, потому что на том этапе даже еще не существовало у Ленина какой-то боевой организации, которая могла бы грабить царские банки, как впоследствии это и происходило, и потом на эти деньги заодно, готовя революцию, еще можно было бы и жить. А здесь вот мать все уверенно дает. Одного сыночка у нее, террориста, революционера, уже казнили, но вот мать обожает своего сына, талантливого, способного, золотого медалиста, он знает как. Ну и вот, несмотря на то, что у Ленина есть другие братья и сестры, ну вот почти все свои сбережения мать продолжает на него тратить, ну в том числе вот на его эти вояжи за границу. И здесь вот он действительно добирается до Швейцарии, где живет его, ну, уже не то чтобы кумир, но уважаемый для Ленина человек, первый русский марксист Плеханов. Я когда-то в Ленинграде еще жил на улице Плеханова, который, к счастью, вернули историческое название «Казанское». Но не всем улицам вернули исторические названия в Санкт-Петербурге. Надеюсь, все это еще впереди будет в независимой Ингри. Ну так вот, но не только, конечно, ему Плеханов интересен. Плеханов его даже немножко разочаровал. Потому что Плеханов же не такой одержимый с горящими глазами человек. А это вот, ну тоже как теоретик. Маркса перевел. Ну надо все тщательно обдумать. Ну не экстремист, в общем. Ну вот он отправляется, соответственно, в Германию. Там лидер, которого мы тоже все по фамилии как минимум знаем. Карл Либкнехт. Лидер марксистов, социал-демократов немецких, знакомится. Потом он отправляется во Францию. Такой серьезный тур. Да, там он знакомится с Лафаргом, с еще одним вот идейно близким человеком. Тут, конечно, Ленину пригодилось прекрасное образование, то, что он умел говорить и по-французски, и по-немецки, причем он же легко обучаемый, он готов тут же взяться за учебники, чтобы и дальше, и лучше язык знать, если не хватает каких-то ему имеющегося багажа. Ну вот, просто для чего он все это тратил? Ну, в общем, он налаживает Ленину международные, получается, связи, формирует, вот, как казалось бы, мог бы формировать международное движение, но тут же все сам по себе. Ленин ничего из себя особенного не представляет, а для западных, особенно марксистов, если ты марксист, если ты читал Карла Маркса, такой серьезный вообще на будущее для Ленина противоречие, то, ну, там же они же теоретики, они вот знают, что после рабовладельческого строя феодальный, после феодального капиталистический, а в России нет капиталистического строя. Там это аграрная страна, где господствуют крестьяне, их вроде бы освободили, но где же там вот пролетарии, основа будущего социалистического государства? Вы там сначала организуйте у себя некое подобие Германии, хотя бы, где городских жителей уже больше, чем сельских, где мощный пролетариат, сознательный, ну, как тогда казалось, особенно Ленину. А потом уже поговорим. То есть он-то для них, ну, для Карла Либкнехта, ну, так вот приехал откуда-то из глуши молодой человек, вот вроде бы всем этим делом интересуется, ну, мы им подскажем что-нибудь, но с чего вы взяли там, это вот Ленин на том этапе уже храбрился, что вот, да у нас там хватает, ну, особенно после Петербурга, кажется, вот тут куча промышленных предприятий, хватает тут пролетариев, на них вот будем опираться. Но нет, так вот для марксистов немецких это все не очевидно. И в итоге Ленин, набравшись этого опыта или наслушавшись старших товарищей, возвращается в Россию, и вот он и предпринимает какие-то первые реальные шаги. Ну какие? Надо формировать, значит, собственную партию, движение, ну как минимум объединять различные марксистские кружки, разобщенные. Ленин же не первый марксист и не первый социал-демократ. Но они себя больше социал-демократами тогда называли. Они есть в разных городах, есть разные увлекающиеся люди. А вот бы их всех сплотить... Ну, вокруг себя, конечно же, Ленин подразумевает. Ну, и вот для начала он создает то, что нам тоже преподавали, «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Длинное, запутанное название, но, с другой стороны, как еще вот, назвать свою организацию? Ты же за рабочих переживаешь, за непутевых. Сам ни дня на заводе не работал, имеет самое смутное представление Ленина о жизни пролетариев, но уверенно берется решать их проблемы. И, в числе прочего, значит, это ж нужно... газету свою создать. И вот здесь тоже вот на каком-то этапе, когда после прихода к власти Горбачева, перестройка, да, вот люди моего поколения, наверное, помнят, или постарше, это так активно звучало, вернуться к ленинским истокам. Вот к тому истинному ленинскому, когда вот заботились, когда вот были близки к простому народу, когда вот формировался союз борьбы за освобождение рабочего класса, этот рабочий класс при власти вот Сталина тоже превратился в полурабов, а вот если бы было все по-ленински, по ленинским принципам, ну вот как будто не Ленин по факту и создал всю эту империю, да еще и косвенно Сталина к власти и привел. Ну так вот, а здесь вот, как я уже упомянул, идеологические проблемы, которые надо как-то объяснять, в том числе и своим товарищам, потому что Россия отсталая и не капиталистическая все еще страна. Ну, капиталистическая, но аграрная. Так вот, и тут Ленин еще под влиянием Плеханова все-таки вынужден пойти на какие-то уступки. Вообще неслыханное дело. Для Ленина очень необычно, когда он соглашается, что ладно, Россия полуфеодальная, вот поэтому-то, вот и хорошо бы, чтобы крестьяне там поскорее там с голоду умирали, в города уходили, тогда будет побольше рабочего класса. То есть все равно вот это людоедство, ну пока еще на словах. Но, тем не менее, ну вот надо же вести какую-то пропаганду, значит, все это рассказывать, значит, газету свою создавать. И вот недолго все это продолжалось, потому что следует арест.
Ленин вступает в первый серьезный конфликт с законом. И это следующая глава его жизни, потому что дальше он в эти конфликты будет вступать постоянно.
Да, потому что следует цепочка арестов, и в сумме арестовали царские власти, вот из представителей вот этого движения ленинского, знакомые знакомых, тех, кто как-то был причастен и как-то сочувствовал, ну, в сумме больше 250 человек. В том числе там еще и такая молодая Надежда Крупская оказалась, с которой Ленин уже познакомился, но пока что они все соратники, дворянка, кстати. Напомним, что и Ленин дворянин, в общем-то, хоть и не родовитый, но тем не менее. Но тут царские власти действуют очень оперативно, что это такое, какие-то смутьяны, требует свержения существующего строя. Ну, это и сейчас в современной России тоже все преступление. Задние только разговоры. Газету какую-то хотели делать с названием «Рабочее дело». Что это такое? Что это за название такое? Ну, и, в общем, после этого ареста Ленин находился в тюрьме почти целый год. И вот тут тоже любопытные всякие подробности, которые прекрасно мне были знакомы в детстве, потому что были книжки обязательные для изучения, для прохождения в советских школах, рассказы о Ленине, и там, в числе прочего, рассказывалось о том, как он сидел в тюрьме. И опять-таки, ну, в детстве я ничего особенно не подозревал. Там, например, рассказ, что он писал молоком важные сообщения, а потом чернилами что-то второстепенное. И вот когда эти письма попадали на волю, если над огнем подержать их, то это белое молоко темнело, проявлялись его следы, можно было прочитать, что Ленин написал. А когда, если к нему заходили стражники, и чтобы они не видели вот эту чернильницу с молоком, она была сделана из хлеба, из мякиша хлеба, он ее тут же съедал. Вот. И это только вот уже став взрослым, начинаешь беспокоиться. Ленин сидит в тюрьме, молоко, например, а в сталинских тюрьмах кого из заключенных политических поили бы молоком, разрешали бы писать, отдельная, по сути, там камера, а не на 50 человек на нарах, где спят по очереди. Ну вот нам все это рассказывали как что-то такое, ну там понятно, что Ленин сразу герой, там и перестукиваться умел, и жандарма всегда туповатых обманывал. Ну, в общем, год продолжался, не быстро продолжалось следствие, тщательно хотели во всем разобраться, не так, как потом при власти Ленина уже именем революции и к стенке все, что там церемонится, как чуждых, да, или класс неправильный. Дворянин Ленин отправляет других дворян сразу на расстрел. А здесь гуманизм. Но в итоге Ленин попал вот в число тех 20 человек, которых приговорили, страшно сказать, к ссылке. Опять-таки, не к тюрьме, не на каторгу, не в кандалы, а ну вот да, надо отправляться в Сибирь. Здесь вот тоже, так вот, когда рассказывают, особенно если живешь в европейской части России, в Сибирь, это вот почти что по пути декабристов. Ну, все знают этот поселок, куда отправили Ленина, Шушенское. Это уже тогда, кстати, был очень большой, крупный населенный пункт, вовсе не какая-то глухая деревня. А если посмотреть по широте, на которой он находится, это южнее, ну, понятно, что с пересчетом на все-таки реалии континентальной Сибири, но тем не менее, это южнее родного города Ленина, Симбирска. Но это гораздо южнее, конечно же, чем Санкт-Петербург. Это примерно на широте Северной Германии, ну, вот где-то на широте Манчестера. То есть вообще все неплохо. Там понятно, что зимой похолоднее, а в принципе жаркое лето. И почему это Ленина вдруг отправили в такие сравнительно комфортные условия? Это гораздо южнее, ну, это Красноярский край, гораздо южнее самого Красноярска. Потому что и матушка Ленина стала забрасывать письмами все инстанции, и помог ему знакомый доктор, который составил справку, что у Ленина какие-то признаки туберкулеза, ему вот нельзя в сильных холодах, надо вот раз уж в Сибирь-то где-нибудь помягче, чтобы был. Ну, в общем, это самый юг Сибири получается. И потом Ленин, в принципе, про это так и писал. Дачная жизнь, да, вот действительно, более того, но там вот отправляются с ним в ссылку другие
Давайте
люди.
О дачной жизни мы тоже отдельный заголовок сделаем. Ленин отправляется в Сибирь, причем, да, действительно, мы по циклу о Сталине помним, что Сталина послали в куда более суровые места.
Туруханский край, да, и потом Сталин это любил вспоминать, и вообще Сталин там больше бедствовал, у Сталина не было... Ну, в меру обеспеченной матушке, приходилось там жалостливые письма другим товарищам писать. Ну, а у Ленина все неплохо. Это же пансион такой получается, потому что на его содержание выделяет власть 8-9 рублей в среднем в месяц, а на эти деньги он снимает себе чистую прекрасную комнату в доме зажиточного крестьянина, платит за это 4 рубля. И это с едой, со стиркой, с глажкой, с заботой обо всем, то есть можно ничего не делать. Ты вот просто как в доме отдыха находишься в собственной комнате, и еще у тебя деньги остаются. И потом вот, ну и он, и когда Крупская к нему приехала, они писали, что дешевизна потрясающая просто. А еще у них и так деньги водятся, и родители еще помогают. Ну и вот, как неудивительно, опять-таки проецируя на Сталина, который со ссылки сбегал, или Троцкий со ссылки сбегал, а Ленин и не собирался. Он провел в итоге в ссылке 3 года и даже не обсуждал побег, хотя там в меру нарушал свой режим, но к нему сначала жандарм должен был заходить, проверять, на месте ли он, потом видит, что этот не склонный к побегу человек, поэтому доверили за Лениным присматривать тому самому крестьянину зажиточному, у которого он поселился. Ну, тот тоже не злой человек, тем более твой жилец. И с разрешения этого крестьянина Ленин там мог в Винусинск, например, съездить, а это уже город большой, с кем-то там повидаться. Ну, в общем, неплохие условия. И пансион, как я уже сказал, и климат ему очень нравился, и делать ничего не надо. А потом, когда ему стало скучновато, он себе и Крупскую выписал. Причем это что же, ну так звучало всегда в учебниках в детстве, что вот приехала к сосланному в сибирскую глушь, в Шушенское, Ленину, его верная подруга Надежда Крупская, вот почти как жена декабриста. На самом деле она тоже находилась в ссылке в это время. Это же надо было договориться с властями, и власти проявили неслыханный гуманизм. Одной ссыльной разрешили приехать к другому ссыльному. Правда, поставили там очень быстро условия, что, ну, вы уж как-то поженитесь, там, венчайтесь, нельзя во грехе. Ну, и как потом они хохоча рассказывали, веселясь там, они же атеисты, в общем-то, ну и ладно, устроили этот цирк, балаган, смастерили себе из пятака какие-то там кольца, позвали каких-то знакомых крестьян в качестве вот гостей и свадьбу сыграли. Ну и, соответственно, теперь Крупскую уже никто от Ленина не прогонит. Крупская, кстати, с матерью приехала, и вот именно мать Надежды Крупской оставила одно из таких вот воспоминаний, про которые нам почему-то не рассказывали в школе. Увидела Ленина, она раньше просто знала, округлившийся, развощекий, сытый, здоровый, вообще потрясающе, как ссылка на него благотворно подействовала. Да потому что он все время на свежем воздухе, никакого, конечно, туберкулеза у него нет, и он еще повадился ходить на охоту. Охота – это вообще тоже дополнительные расходы. Это ж ружье надо. А ему разрешают, кстати. Вот представляете, ссыльный, да политический, а оружие можно. Но ему ж никакое попало там. Он же, ему надо хорошее, он там в переписке, вся это осталась переписка. Вот бы мне вот такое, я вижу вот по каталогу за 55 рублей, а есть еще за 60, а вот еще собака бы нужна, собаку заводит, потом вторую собаку, охотничью, потом пишет жалостливые письма, ну, не жалостливые, скорее, такие неуверенные. Вот не знаю, нюх-то у нее хороший, нехороший, буду ее, конечно, воспитывать, чтобы приносила там, а то я утку подстрелю, сам же я в воду не полезу, кто мне ее принесет? Нужен вот специально обученный пес, а вдруг бестолковый будет, а ему тут же родственники, там, друзья, так мы давайте пришлем хорошую, породистую, правильную собаку. Тут Ленин, правда, уже жалился, ладно, не надо на это деньги тратить, так лучше пришлите, книги присылайте или деньги я сам буду покупать, потому что за период ссылки Ленин накопил, ну, потом, когда он провел все это багажом, библиотеку, 10 пудов. Ну, это, ну, то есть это получается почти 300, ну, почти 200 килограмм, там побольше, больше 200 килограмм у него получилось одного только веса, но это ж надо было платить за доставку книг. Какой еще ссыльный при советской власти вот мог обрасти такой библиотекой, например, или ходить охотиться, да, или ружье себе выписывать получше какое-нибудь, а не то, которое у него было. А тут еще и Крупская приехала. Ну, казалось бы, Крупская приехала, теперь будет хлопотать как-то, ничего подобного не происходит. Дворяне Владимир Ульянов и Надежда Крупская, так как теперь у них как будто бы там семья, они прислугу нанимают. Ну, от щедрот, от своих, вот эти вот любители заботиться о простом народе, находят 15-летнюю девочку и милостиво выделяют ей 2,5 рубля в месяц из своего... У них же, кстати, Крупская же тоже платят. Теперь у них общий бюджет. Так вот, чтобы она их кормила, обстирывала, поила, кормила. И там опять-таки остались потрясающие детали. Ну, мало там, что в тюрьме молоком Ленина поили. А здесь он так и пишет, ну, назначенная жизнь. Молоко можно пить в волю. Не то чтобы стакан в день, как было в тюрьме. А вот сколько хочешь, столько и пей. А если уж какие-то и случаются, досадно, там Крупская пишет, ну, вот были некоторые проблемы с питанием, но какого рода? Ради Ленина хозяева, да, так по-крестьянски, забивали барана, и потом вот кормили Ленина бараниной в течение недели, пока мясо не испортится, пока Ленин питается. Однообразное, в общем, питание. Баранина-то каждый день. А хочется-то разного чего-то. Но разное будет только через неделю. Потом они купят для Ленина какого-то другого мяса, уже там, например, говядины, будут делать ему котлеты, а не просто так что-нибудь. Но потом целую неделю котлеты. А это ж опять однообразное питание. Ну, понятное дело, что там все без проблем с картошкой, с капустой, со свеклой, ну, с овощами, соответственно, с гарниром. Ну, может, им устриц хотелось. А вот ведь, видите ли, беда какая, где ж там в Сибири найдешь. Ну, там, правда, была у Ленина мама, которая им писала в письме: «Володенька, у вас там, наверное, у вас же там вишни, черешни-то нет, так давай я тебе там пудик-то отправлю». Представляете, вот заботливая мать, тут Ленин тоже отвечал: «Нет, давай уж лучше книги». Но он там не бедствовал, не голодал. Он там сам потом тоже писал, что «я тут загорел на свежем воздухе, чувствую себя прекрасно, не так, как в Петербурге».
Давайте кулинарную страничку прервем. У нас середина программы. И, во-первых, хочется еще раз попросить всех вас, наша уважаемая аудитория, ставить нам лайки этой программе и другим программам про Ленина, и не только про Ленина. Их очень много у нас на канале. Подписывайтесь на канал «Ищем выход», ищите нас в Телеграме. В общем, будьте с нами, потому что, когда вы подписываетесь, вам начинают приходить уведомления, вы ничего не пропускаете. Ну и, конечно же, напоминаю о том, что мы ждем в комментариях к программе, во-первых, вопросов, что бы вы хотели услышать в этом цикле, мы будем на них реагировать, а все ваши реплики, какие-то, которые покажутся нам интересными, мы отдельно обобщим в финальном выпуске, которым мы будем завершать этот рассказ о Ленине. Ну и что-то еще я хотел вам сказать. Ну, если вспомню, скажу. И еще, конечно же, вопрос, который мы хотели бы задать вот именно в этой программе.
Ну, сейчас вот расскажу там подробности ленинской ссылки, а потом, соответственно, вот вопрос про это, про все. Так вот, ну там я забыл, по-моему, упомянуть, что Ленина же, конечно, в ссылку должны были бы вести полицейские, специально обученные, ну, как и всех остальных. Но Ленин сумел себе, например, выхлопотать, что он за свой счет поедет, ну, соответственно, в комфорте. А потом, опять-таки, письма, когда он встретил других своих соратников где-то там уже в Минусинске, они такие осунувшиеся, такие замученные. Ну, конечно, люди-то ехали вместе с арестантскими другими экспедициями, а ты-то отдельно приехал в комфортном вагоне сам по себе к месту ссылки. Деньги, потому что водятся. Ну, или вот еще там тоже один эпизод, который косвенно проскакивал вот в этих во всех историях про Ленина. На охоту-то он любил ходить, значит, он стрелял в зверей. Вот. Но это как-то неприлично было говорить. Но ничего, зато остались воспоминания его родственников, в том числе Надежды Крупской, о том, что вот Ильич, вот да, пристрастился к охоте. А вот ведь как вот здорово бывает, когда, ну, там они же на берегах Енисея живут, когда весеннее половодье, или вот после дождей это бывает и осенью, соответственно, вот подтапливает многие острова, их площадь сокращается, там зайцы в большую кучу сбиваются, плыть не хотят, а туда приплывает зато на лодке Ильич, но он, как правило, не один, не будет он еще на веслах сидеть, не хватало, да, какой-нибудь крестьянин его туда привезет, и вот так там удачно охотится на зайцев, которым некуда деться, и потом Целая лодка была набита этими заячьими тушами. Но это, соответственно, все же и на рационе отражалось потом уже, когда Ленин стал активно охотиться, потому что у него уже в ассортименте и куропатки, ну и вот как зайчатина, я уже сказал, и утка может там к обеду проявиться. Тебе же все специально нанятый человек еще и приготовит. Поэтому вот бедствие Ленина в ссылке, чего ж оттуда сбегать-то лишний раз? Действительно, было бы странно. Более того, там тоже, но это уже под конец ссылки, там в одном из писем пишет родным в европейскую часть империи его жена, а вы знаете, вот, а морозов сильных нет. Вот мы боялись, да, тут бывают, конечно, сильные холода, а пока что прекрасная погода, легкий морозец, Ленин на коньках катается человек хорошо, а кто-то вот там приехал и плохо, и падает, эстонский, финский, по-моему, рабочий там из Петербурга, а вот Ленин какой молодец. Ну, летом он, понятное дело, ходил и купался. Дачная жизнь. Ну, как, в принципе, они об этом обо всем и говорили. Ну, вот вопрос. Но тут вопрос такой немного общий получается. То, что всех вот этих подробностей нам про Ленина не говорили. Мудрый вождь, создатель советского государства, ну, потом желающие после падения Советского Союза могли узнать много интересного о Ленине, поэтому вот любопытно в наших, среди наших слушателей, вы-то, когда вот для вас произошло это развенчание культа личности, на каком этапе, в эпоху перестройки или до перестройки вы уже что-то подозревали, или в детстве вам родители рассказывали, что это злодей или диктатор, а может быть до сих пор вы считаете его выдающимся философом, добрым человеком, ну человеком с добрыми глазами, который хотел только хорошее, это просто Сталин все извратил. Ну вот любопытно ваше такое оценочное или все-таки вот этот вот рубеж, потому что на сегодняшний день, конечно же, культ Ленина рассыпался, надо это признать. Есть какие-то, может быть, отдельные фанатики, но это не сравнить с почитанием Сталина, например, или других людоедов, и как-то все это у нас на глазах произошло. Хотя памятников Ленину до сих пор много где можно увидеть. Ну так вот,
да, но ну, Ленин давайте же тут подчеркнем тоже, что то, как вы рассказываете о ссылке, вполне себе объясняет, почему Ленин ни разу ведь не предпринимал попытки к бегству.
Да он вообще трусоватый сам по себе, и как покажут дальнейшие события, то есть он с властью враждовал, но как-то вот каждый раз очень осторожно. Там, кстати, это был в рассказах тоже эпизод, можно привести, диафильм у меня даже такой был в детстве, диафильмы. То вот Ленин-то такой был хитрец, и вот вдруг раз и нагрянули жандармы, у него там масса книг, есть какие-то запрещенные книги. А как ты узнаешь, пока эту книжку не раскроешь? И вот Ленин, у которого запрещенные книги лежали внизу, быстренько пододвигает услужливо стульчик жандарму, вот вам так поудобнее будет до верхних полок добраться. И жандарм встает на стул и начинает перебирать книги с верхней полки, которых много. И вот он перебирал их, перебирал, наконец ему это надоело, видит, запрещенного вроде ничего нет, махнул рукой на то, что внизу, и ушел. Вот какой Ленин, мол, хитрый и выдающийся конспиратор. И все это в картинках еще, все это читаешь в детстве. Вот ну надо же, как вот Ленину тяжело в ссылке-то было, вот ведь как это потом можно было сравнивать, как это потом все читали ссыльные уже вот в сталинскую эпоху, все эти рассказы о бедствиях Ленина. Но тут, конечно, надо упомянуть, что он же много работал. Ну, вот в своем представлении, то все время что-то писал. А писал он действительно много написал работ, опять там что-то теоретическое, но в числе прочего, конечно же, он, например, развенчал народников, что весь этот индивидуальный террор неправильно. Но это потому, что он придумал массовый террор, а вовсе не индивидуальный. Что там одного только царя убить? Всех дворян надо переубивать, и капиталистов, буржуазию, попов. Ну, впоследствии уже там не церемонился. А еще тоже вот что любопытно, он совершенно вот оказался ярым противником какой-то легальной работы, потому что это обсуждалось, и впоследствии большевики же были в Государственной Думе. Это вообще неслыханно. Люди, партия которых вот требует изменения существующего строя, свержения монархии, оказываются в Государственной Думе, например. Хоть Малиновский и был там на службе у охранки, ну, потом тоже расскажем подробнее. А вот Ленину все это страшно не нравилось. Должна быть подпольная работа. Зачем нам легальные методы? Ну, тогда, наверное, уже чувствовал, что нет у его партии шансов при честных выборах получить большинство. Это правда. Не получалось потом, вот когда был там переходный период после февраля 1917 года. Ну, и вот здесь он все это длинно и нудно в своих статьях для какого-то растущего постепенно даже количества их сторонников все пишет. А тем временем прошло событие, которое приходилось каждый раз упоминать в советской еще истории, но как-то вот мельком, с досадой, потому что, ну, это же было важно, особенно когда ты уже идешь учиться в институт, в университет, история КПСС, съезды. Они же там все революционные, все значимые сами по себе. И пока Ленин находился в ссылке, прошел первый съезд, который пришлось за это засчитывать, но упоминать его как какой-то незначимый. Ну, в Минске там что прошел, но раз Ленина не было, так, значит, никакой он и особенно был и не нужный. Вот. А там любопытно, что как раз-таки... Ну, почти большинство, там всего-то было около 10 делегатов, но примерно половина это были представители как раз Ленинской партии, Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Еще были трое бундовцев, которые быстро потеряли интерес к этому мероприятию, и два человека из Киева. То есть, ну, не очень-то получилось вот такое, не очень такое мероприятие, объединявшее марксистов, и еще, ну... Ленин, может, там бы что-нибудь по-другому бы придумал. Но дело в том, что их почти всех тоже сразу арестовали. Вот, поэтому хоть там манифест они вроде как и подготовили. Кстати, манифест написал выдающийся человек и впоследствии отшатнувшийся от марксистов, от большевиков, Петр Струве. Мы про него рассказывали в цикле Романовых, может, еще к нему вернемся. Но это тоже было как-то неловко упоминать, что манифест, а манифест написал человек, который потом большевиков проклинал. Ну, как вот надо было несчастным вот ленинцам потом уже при Советском Союзе всю историю без конца переписывать, переделывать, что-то замалчивать, что-то не упоминать. В общем, съезд прошел без Ленина, ну и ладно, не съезд и был. Вот, это потом уже, когда Ленин начнет участвовать, второй, третий, вот тогда-то что-то будет судьбоносное происходить. А тут вот, соответственно, наступает 1900 год, и Ленин, отбыв весь свой срок полностью, не предпринимая попытки побега, освобождается. Ну, беспокойство у него как раз было, как они потом рассказывали во время одного из обысков, но найдут запрещенно, могут же прибавить срок. Но это не повод для побега, это вот повод только жандармов, соответственно, обманывать. Ну и Ленин...
Давайте здесь мы тоже перелистнем страницу. У нас следующий пункт. Пока в России и пока на свободе.
Ему запрещено жить в столичных городах, можно где-то в небольших, и в частности, вот ему дозволено жить в Пскове, куда вот он и добирается. И Пскове ему очень понравилось, потому что тут и до Петербурга рукой подать, и Рига, один из крупнейших городов Балтии, ну, как он, Теписом большой, кстати, был город Балтийского региона, ну, тут уже Петербург, конечно же, больше, но все равно это огромный передовой промышленный пролетарский город, а еще, соответственно, порт, а еще, значит, можно как-то там контрабанду в виде нелегальной литературы вот доставлять, и Ленин умудряется ездить, опять-таки, какая же там была, никто же за ним не следит, без разрешения в Ригу, без разрешения отправляется в Петербург. Кстати, его там арестовали в Петербурге, это второй арест, но нет улик. Вот бедные вот эти вот царские власти. Человек нарушил режим, ему запрещено в Петербурге, он попался, тоже, значит, не такой уж выдающийся был конспиратор. Ну, подержали его неделю, отпустили, улик-то никаких нет, ничего вот вроде бы запрещенного с ним не нашли, пожурили как-то, сказали так, в следующий раз вот будем построже с тобой, а вот нельзя тебе в Петербург, отправляйся обратно в Псков, там можно. Ну, можно еще было ему съездить в Уфу, например, он ездил с сестрами, соответственно, своими видался, ну, с матушкой, понятное дело. И вот опять-таки активность его такая своеобразная. Надо объединяться всем марксистам, ну, вот теперь-то уж как-то поумнее и поправильнее, ну, и все, понятное дело, под его, конечно же, личным руководством, а еще каким образом это делать? Надо собственную газету издавать. И название Ленина вот уже подобрал. Ну, не один он придумал, но тоже название знаменитое. Газета «Искра» должна быть. С лозунгом «Из искры возгорится пламя». Только понятное дело, что в России печатать очень рискованно. Значит, за рубежом. Значит, вот мы в Риге уже там примерно понимаем, как будем нелегально ее сюда завозить. Но, соответственно... редакция же где-то нужна в эмиграции, получается, уже, а не в царской России, а то опять нас всех здесь прихватят. Ну и как, что получается? Ехать надо опять за границу. Вот. Но, кстати, в Пскове вот тоже маленький эпизод, чтобы я просто упомянул, что это последний раз в жизни Ленина работала перед тюрьмой и ссылкой. Нет. В Пскове он в статистическом ведомстве немножко еще поработал. Это ему, кстати, пригодилось для работ, для своих в том числе, для статистики. Но это была последняя. Вот это точно была последняя работа Ленина в жизни, когда надо было трудоустраиваться, получать по каким-то дням зарплату, создавать какую-то видимость хотя бы трудовой деятельности. После этого все. Только вот непонятно на что. Жить или на деньги матери, или на деньги у ограбленной буржуазии. Ну так вот, ну и, соответственно, в июле 1900 года Ленин отправляется в Швейцарию, потому что там Плеханов.
Хорошая страна какая.
А каждый раз вот как-то, что вот если Ленин едет в Европу, он же не в Албанию поедет почему-то, не куда-нибудь вот другие бедные страны, а еще если он едет в Швейцарию, так это Цюрих, Женева. Тоже вот не всегда это обязательно глушь. Если во Францию, так в Париж, если в Англию, так в Лондон непременно.
Хотя первый раз у него же была поездка совершенно невынужденная, а так познакомиться.
Ну и в этот раз он едет вроде бы как по делу. Опять-таки, кстати, все на деньги матери получается. Ну вот это ж нужно. Ну там уже находят они, тоже потом отдельно будем рассказывать, находят и каких-то... Меценатами это сложно назвать, и инвесторами тоже сложно назвать, но сочувствующих, которые могут и деньги там через раз выделить, или обманом какими-нибудь деньгами этими завладевают на доброе дело, как будто бы эти все будущие экстремисты. Ну так вот, а здесь такая любопытная ситуация, но они формируют редакцию вроде бы коллективно, причем Ленин хочет быть главным, но надо же опираться на авторитет других людей, то есть и Плеханова привлечь, и Аксельрода, и Мартова Циденбаума привлечь. Просто так получается, что Плеханов в Швейцарии, Аксельрод находится в Германии, Мартов где-то в пути. И это, кстати, очень любопытный пример. Сейчас-то понятно, работа в удаленном доступе. И люди организуют вот себе такую работу редакции в удаленном доступе, без интернета, без вот цифровых каких-то других устройств. Просто вот в переписке переписываются, связываются. Ну, значит, все не быстро, но тем не менее. Я такую статью готовлю. Ну, тут же Ленин раскрывается про то пиши, про все не пиши. Первые конфликты у него назревают. Но пока вот как-то там пытаются они соблюсти компромиссы. В общем, в Мюнхене в итоге нашли место, где разместили печатное оборудование, стали писать статьи. Газета «Искра» не производит никакого впечатления. То, что иллюстраций нет. Много-много букв. Причем вот берешь газету, там первая страница, и все это одна большая статья. Не то чтобы много разных маленьких заметочек, и все же это такое теоретическое, достаточно сложное и запутанное, но тем не менее вот и свои взгляды продвигать, чтобы свои догмы, да еще и как-то, чтобы вокруг газеты формировался какой-то круг читателей, соответственно, это наши будущие соратники. И Ленин опять вот к этому ко всему и приходит, что надо создавать, соответственно, вот партию, не получилось, союзом за освобождение рабочего класса, ну, значит, здесь вот другое, социал-демократическую, но себя Ленин, конечно, видит во главе всего этого. И вот начинаются опять-таки подспудные конфликты во время всех этих обсуждений, потому что пока... идет работа над газетой, и Ленин вот и придумывает все эти догмы, которые нам тоже преподносили, как что-то такое прогрессивное, правильное. Демократический централизм, например. Это когда руководство вроде как выбирается всеобщим голосованием, а дальше надо никакого собственного мнения уже, все, никаких дискуссий. Все вот тебе, что приказали старшие товарищи, лидер партии, все это приказ к исполнению. Понятно, что не всем это нравится. Но Ленин все не тревожит и не пугает. Ну, пусть у нас будет меньше членов партии, зато вот будут те, которые нам нужны. Это вообще странно, потому что любая, особенно легальная партия, она стремится расширить количество своих членов, сочувствующих, ну иначе как на выборах, как ты будешь вообще в выборах участвовать, если ты не всех готов в партию, например, брать, и придумываешь для них какие-то еще условия. Но Ленина не смущает. И вот тогда впервые его как будто бы даже не враги еще, а вот люди с непониманием, социал-демократы, и начинают обвинять в том, что он секту какую-то создает, в которой он сам деспот и диктатор, хорошо ли это? Пытаются вести полемику, Ленин там в ответ может обзываться, полемики он терпеть не может, мгновенно выходит из себя, и все это как-то, можно сказать, сходит ему с рук. И вот тоже любопытные подробности, которые ну, как в учебниках писали, вот царская охранка вышла на след того места, где в Мюнхене печатается газета «Искра», почувствовали большевики, ну, тогда еще не большевики, почувствовали ленинца опасность и поняли, что надо перевозить редакцию в другое место, и переехали. В Лондон, например. Ну, вот куда еще отправиться? Да, это ж вообще Лондон, столица демократии, парламент. Ленин там, соответственно, должен жить, поселяется. Ну, каждый раз, как писали, там в двух тесных комнатках, сначала в меблированных номерах, потом в двух тесных комнатках. Вот ведь бедный какой. Но в центре города, рядом с Британским музеем, там большая библиотека, он туда ходит, работает. Потом, соответственно, с Лондоном тоже что-то не сложилось. И переезжает со всей своей редакцией Ленин в Швейцарию. Ну куда? Еще вот можно поехать в благополучную, счастливую страну. Это все вот тоже на будущее, потому что в итоге он с небольшими перерывами практически в Швейцарии-то и просидел до 1917 года с небольшими командировками. Ну чуть дольше там, может, после 1905 года, а потом все годами даже никуда не выезжая. Он же должен был бы, увидев все вот это, вот прекрасную, благополучную, мирную страну, богатую, зажиточную, ну, как-то пересмотреть, может быть, свои взгляды, ну, подспудно вот хотя бы о чем-то задуматься, или просто махнуть на все рукой, писать свои теоретические какие-то публикации, но не покидая уже Швейцарию, встретить там старость, нет.
Я еще раз напомню всей нашей аудитории, во-первых, что мы ждем ваших комментариев, и по поводу того, когда вы поняли вот это несоответствие между образом Ленина, который рисует советская пропаганда, и, может быть, какими-то своими представлениями о том, что это за человек. И, конечно же, все комментарии пишите, вопросы, что бы вы хотели услышать, увидеть у нас дальше, и какие-то ваши реплики по ходу программы, мы на них отреагируем в самой последней передаче цикла. Ставьте нам, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на наш канал, ищите нас в Телеграме и помните о том, что это вам ничего не стоит. Просто нажать на кнопочку, чтобы сердечко появилось. А это и вам помогает быть с нами и очень помогает продвижению канала. Поэтому, пожалуйста, делайте это вот хотя бы прямо сейчас. Ну и да, возвращаемся в солнечную Швейцарию. Кстати, очень потом было интересно исследователям Ленина, ну, разумеется, имеющим соответствующие позиции, позволяющие выехать за границу, но почему бы не съездить в Швейцарию по ленинским местам, снять документальный фильм или поискать в архиве что-нибудь интересное про него, ну, а заодно развеяться.
Ну, кому повезет, потому что как каких-то специалистов, изучающих биографию Ленина, могли отправить ведь в Шушенское, тоже не худшее место, охотиться можно, да, своя там романтика, но, конечно, советскому человеку попасть в Швейцарию, пройтись по ленинским местам, да, ну, это неслыханное везение, но это надо было заслужить, это там надо было уж таким быть верным сталинцем или брежневцем впоследствии, чтобы тебя отпустили писать какую-нибудь научную работу по местам, соответственно, еще пребывание Ленина. Еще раз повторюсь.
Ставьте нам, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на наш канал, ищите нас в Телеграме и помните о том, что это вам ничего не стоит, просто нажать на кнопочку, чтобы сердечко появилось. А это и вам помогает быть с нами и очень помогает продвижению канала. Поэтому, пожалуйста, делайте это вот хотя бы прямо сейчас. Ну и да, возвращаемся в солнечную Швейцарию. Кстати, очень потом было интересно исследователям Ленина, ну, разумеется, имеющим соответствующие позиции, позволяющие выехать за границу, но почему бы не съездить в Швейцарию по ленинским местам, снять документальный фильм или поискать в архиве что-нибудь интересное про него, ну, а заодно развеяться.
Ну, кому повезет, потому что как каких-то специалистов, изучающих биографию Ленина, могли отправить ведь в Шушенское, тоже не худшее место, охотиться можно, да, своя там романтика, но, конечно, советскому человеку попасть в Швейцарию, пройтись по ленинским местам, да, ну, это неслыханное везение, но это надо было заслужить, это там надо было уж таким быть верным сталинцем или брежневцем впоследствии, чтобы тебя отпустили писать какую-нибудь научную работу по местам, соответственно, еще пребывание Ленина. Еще раз повторюсь, он вот сейчас до 1905 года провел, потом перерыв, а потом практически без перерыва до 1917 года. Поэтому, казалось бы, если уж пишешь труд о судьбе Ленина, ну, надо же поехать вот там, где вот он жил, посмотреть, если это еще какие-нибудь там 30-е, 50-е годы, может еще встретить кого-то, кто его там помнит или видел, но это только для счастливчиков, для единиц. Так вот, а здесь пока вот Ленин еще и в конфликтах со своими соредакторами продвигает свои идеи, вот тоже он сформулировал одну из идей, которая потом и аукнулась созданием этой же диктатуры, но он это называл как привнесенное сознание, соответственно, ну вот есть пролетариат, да, вот он руководящая и движущая сила революции, это миллионы людей, которые должны бороться за свои права против буржуазии, против капиталистов, но они же не всегда образованы, не всегда все правильно понимают, как Ленин с досадой писал, еще же вот начало 20 века, соответственно, да, 1901 год, и многие вот марксисты пишут друг другу с досадой: кризис ведь революционный, нету никаких революционных движений, никто не строит баррикады, и близко нет. А если рабочие устраивают какую-нибудь там акцию, забастовку, так ведь что они хотят? Чтобы им зарплату повысили или рабочий день сократили? Ну что это такое? А где требования революции? Требования вот свержения буржуазного строя или царского строя в Российской империи, и все тяжело. Ну вот Ленин все легко и придумал. Соответственно, мы должны сами управлять этим сознанием неразумных рабочих, вот привнести в их сознание то, что нужно, потому что должна быть вот такая сплоченная, сцементированная специальная партия, которая станет авангардом этого рабочего класса и сама будет за этот рабочий класс решать, что им надо, что ему не надо. Ну, как впоследствии и решали. Можно ли этим рабочим бастовать? Понятно, что нельзя. Чем им питаться? Чем им заниматься? Если на выборы ходить, то только вот, чтобы выборов никаких не было. Одна кандидатура. И все это вот уже к 1905 году Ленин в своих работах достаточно ясно излагает, ну, уже не совсем молодой, ему, соответственно, уже к 35 годам, но вот уже такой вот одержимый догматик. Трудно считать вот его каким-то ярким харизматиком, но, тем не менее, для кого-то, вот, тем не менее, уже и признанный вождь. Вокруг него вот круг формируется людей, и не только таких вот, как Крупская, которой, наверное, было вообще все равно. Чтобы там Ленин не написал, она бы все бы с восторгом поддержала, а и вот других, ну, правда, в эмиграции посложнее с этими людьми, но там Ленин находит себе сторонников, а приближается 1905 год, счастье вот это вот революционное, чем хуже, тем лучше, которого Ленин ждал с нетерпением. Ну, в следующей программе тогда уже расскажем, что из этого вышло.
Да, оставляем здесь нашу революционную чету. Кстати, между прочим, я так смотрю, что достаточно часто Крупская с Лениным упоминается через запятую, а ведь она его фактически первый и бессменный секретарь. Она оформляла всю его переписку, она часто достаточно отвечала на какие-то письма, которые, как она считала, не стоит загружать этим вождя, ну и так далее, и так далее. Вот. В общем, Крупская – это прям находка настоящее везение Ленина.
Да, все в одном флаконе. Детей не было, ну и отвлекаться, соответственно, им не приходилось на все эти пустяки, на пеленки, на готовку, средства какие-то на детей находить. Можно было заниматься вот своим главным призванием революции. Ну вот,
говорим об этом в следующих программах.
Крупская, ну, тоже не оставила потом этих воспоминаний, хотя она потом руководила пионерской организацией, как могла, влияла уже после смерти вождя своими представлениями о прекрасном, изводя детских поэтов. Ну, вот, наверное, тогда то что-то закладывалось со всеми ее горечами и обидами. Ну, Ленина, судя по всему, все это не сильно тревожило, ему было как-то спокойнее даже без детей. Ну, вот дальше будем рассказывать, во что все это превращается.
Все так, плюс.